Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем наш цикл, на мой взгляд, достаточно интересный цикл, такой объемный, обширный, никогда, надеюсь, не заканчиваемый. Это цикл «Православие и культура». Беседуем мы, размышляем, думаем, анализируем вместе с нашим уважаемым гостем Дмитрием Владимировичем Суворовым, искусствоведом, музыковедом, доцентом, педагогом, преподавателем, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Ну что ж, двигаемся дальше. Нам пришлось прыгать из Средневековья в новое время без страховки. Вот были ваши, цитирую, последние ваши слова из последней нашей встречи, как некий итог завершения прошлой нашей с вами передачи. Еще мы договорились на том, что все-таки процесс догоняющей модернизации имел место быть в нашей культуре. И почему же все-таки не было у нас ренессанса так называемого, почему этот процесс наша великая большая держава не прошла в той полной мере. Вот, в принципе, о чем мы и будем разговаривать, будем говорить. Но вкратце в начале, как бы в качестве справки. На рубеже 15-16 веков завершился процесс объединения русских земель. Исчезла зависимость от ордынских ханов, сложилось русское централизованное государство, которое, в отличие от мононациональных государств Западной Европы, изначально формировалось как многонациональное. Московская Русь за 2,5 столетия органично усвоила многие идеи и принципы Орды. Об этом мы говорили. И это касается прежде всего идеи единодержавия, черты которого были заимствованы русскими царями. В этом отношении можно говорить, что московский царь был наследником монгольского хана. Ну, вот вкратце, так сказать, предваряя дальше движение в нашей большой, необъятной стране культуры и православия. Итак, Дмитрий Владимирович, двигаемся с вами дальше. Если говорить насчет того самого прыжка из Средневековья без страховки.
Вот мы на последней нашей передаче, у нас была, на мой взгляд, невероятно интересная и такая на какой-то высокой очень ноте разговор по поводу ренессансных потенций, которые были в нашей культуре, в нашей истории. Мы говорили о русском предвозрождении. Кстати, я еще раз напомню, что это слова академика Дмитрия Лихачева. Мы вспоминали великие светлые имена Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Даниила Черного там и так далее. И вот совершенно естественно, логично вставал вопрос, почему же тогда не состоялся русский ренессанс? Вопрос этот очень непраздный, очень болезненный, потому что ответ на него проливает свет на многие такие очень, если хотите, трагические стороны вот бытия нашей страны как раз на том моменте, когда, казалось бы, был пик и зенит. Угу. Ведь, понимаете, состоялась московская держава Ивана III.
Да, да.
Объединение страны, безусловное какое-то такое государственное величие. Вообще, надо сказать, что с точки зрения государственнического Татиского, то вот период между Иваном III и ранним Иваном Грозным – это своего рода некая государственная кульминация, безусловно, за которой последует там нечто другое. И вот в связи с этим надо сказать, что существуют, например, я пойду от противного, что называется, существуют точки зрения, которые обычно излагаются авторами славянофильского направления. Ну вот, скажем, если брать последние годы, то наиболее ярко это выразилось в трудах, например, Дмитрия Балашова, к примеру, историка-писателя, что, которое, если вот так спуститься с академических высот на привычный разговор, то это можно выразить не парламентской фразой. Не было Ренессанса, и, как говорится, и черт с ним, понимаете? Вот, потому что, как бы, вы понимаете, при всей экзотичности и при всей, может быть, даже при всем экстремизме даже этой точки зрения, он в устах славянофилов логичен. Почему? Потому что, я напомню, славянофильская концепция предполагала наличие аксиомы «Запад враг».
Угу.
Мы к этому моменту вернемся неоднократно. А надо сказать, что государственное славянофильство возникло гораздо раньше академического.
Угу.
И вот в связи с этим, да, здесь вопрос стоит, как говорится, стоит в знаке. Вот как Шерлок Холмс сказал доктору Ватсону: вы все правильно рассчитали, но ошиблись в знаке, вместо плюса поставили минус.
Да.
Мы такие варианты уже сталкивались. В данном случае плюс или минус Ренессанса. Так вот.
Но мы же говорили о том, что даже его отсутствие нам дало неимоверный скачок в развитии духовности, в развитии культурного фундамента.
И тем не менее, нам надо понять вообще все-таки, чем был Ренессанс в плане историческом, культурном, философском для тех стран, где он был. То есть для стран, лежащих к западу от московского государства. Ведь опять-таки я напомню, что в Ренессансе самым главным философским, как бы, корнем содержания был гуманизм. То есть, если средневековье европейское, ну, знаете, так скажу, если оставаться в рамках религиозного мышления, а я особо подчеркну, что атеистов среди деятелей Ренессансов не было, вот это я хочу, чтобы это очень четко, как бы, слушатели это уяснили, то вот в трактовке человека, ну, мы знаем, Библия,
это уже, собственно говоря, и есть сама культура.
Да, трактовка человека в Библии: человек создан по образу и подобию Бога, но первородный грех. Так вот, средневековье делало упор на грех, отсюда и суровость средневековья, отсюда антифеминизм средневековья, потому что как бы Ева первая укусила.
Да.
А Ренессанс делает модуляцию и делает ставку на богоподобность человека. То есть человек, прежде всего, это существо, созданное по образу и подобию Бога, поэтому человек прекрасен, поэтому у человека огромные возможности, и поэтому человек может подняться до божественного. Собственно, гуманизм переходил в титанизм. Вот отсюда вся красота и вся, как бы, невероятная, так сказать, вот эта креативность искусства Ренессанса. Отсюда, я думаю, ну, любому человеку, знакомому с этим искусством, реабилитация телесности в Ренессансе Средневековья было спиритуалистичным. Оно наследовало концепцию философа Платона, которая, опять-таки, очень прямолинейна: душа хорошо, тело плохо. Христос этому никогда не учил. Я особо обращаю внимание, что настоящее христианство евангельское спиритуалистичным не было. Вот Средневековье оттолкнулось от Платона, может быть, даже в значительной степени от неоплатоников впоследствии. Вот, Ренессанс реабилитировал телесность. И Ренессанс в этом смысле – это великая, светлая и немного наивная мечта о том, что можно достигнуть золотого века – благодаря тому, что человек поднимется через культуру, через красоту. Понимаете? Вот, увы, красота мир не спасла в этот момент, потому что вместо Золотого века произошел раскол на католиков и протестантов, и конец XVI века Европа умылась кровью, что потом очень сильно скажется и на европейской культуре. Но, тем не менее, сама эта мечта, сама вот эта, вот сам этот проект великий гуманистический, он, безусловно, был позитивным. Он был, безусловно, позитивным. А с точки зрения историосовской, Европа получила амортизатор, вот мягкий амортизатор перехода из Средневековья в новое время, которого мы не получили.
Не получили, да. Да.
Мы не получили. Да, и без великих находок, и без великих открытий Ренессанса европейское новое время, наверное, прошло бы более тернистый путь, угу, перед тем, как оно стало выстраиваться. Я просто специально подвожу как бы мысль слушателей к тому, что, безусловно, концепция о негативности Ренессанса – это концепция ошибочная. Безусловно. И, кстати, для этого можно быть стопроцентно религиозным человеком, стопроцентно оставаться в рамках православного мышления, потому что, строго говоря, Андрей Рублев у нас играл ту же функцию, скажем, в искусстве, которую, например, в Италии сыграли, например, Джотто и Дуччо, понимаете, и между ними очень много общего. И если мы посмотрим искусство Доэченто, предренессанса европейского, оно опережает наш русский проторенессанс, ну, примерно на 100 лет. У нас, оно у них начиналось как раз, когда у нас Батыево нашествие. В это время вот у них Доэченто. Искусствоведы любые скажут, что тут огромное количество параллелей. А если человек никакой не искусствовед, а просто человек, которого есть, как говорится, имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, он посмотрит европейское искусство Доэченто, он потом посмотрит нашу вот эту высокую традицию, сергианскую традицию, вот это вот, и он, безусловно, найдет что-то общее. И вот тут встает вопрос, почему же на Руси при наличии такого мощного, как бы такой мощной потенции, которая коренилась и в Новгороде, которая коренилась и в Троице-Сергиевой Лавре, да, почему же все-таки Ренессанс не состоялся?
Которая уже перешла в потенции, так,
да,
говоря, в Москву.
Да, перешла, да, потенция, да, в Москву. Мы вспомним, о чем мы говорили, и московские Афины конца, да, 15, да, века. Да. И все-таки, значит, были какие-то контртенденции, которые на данном этапе оказались сильнее.
Вот которые, что, получается, тормознули, да?
Да, можно сказать, даже подавили эту тенденцию. Значит, в чем тут дело? Вот на мой взгляд, да, собственно, почему на мой, историки и философы этим вопросом занимались в нашей стране, слава тебе, Господи, не одно столетие. Здесь, в общем, факторы могут выстроиться в следующую цепочку. Первый момент – византийская традиция. Вот вы понимаете, мы в свое время, еще где-то полгода назад, когда говорили о Византии, я вот повторял эту фразу из Шерлока Холмса.
Угу.
Знак, потому что Византии знак ставят разный.
Да.
И причем ведь интересный факт, я сразу начну, как бы, чтобы, как бы с противоположной стороны баррикады. Есть вполне обоснованная точка зрения многих византинистов, что идеи гуманизма Ренессанса пришли из поздней Византии.
Угу.
И имеется в виду спор Варлаама с Григорием Паламой.
Угу.
Знаменитый философский спор, который был в середине XIV века. Ну, если очень коротко для слушателей, Варлаам настаивал на приоритете разума, Григорий Палама на приоритете веры.
Веры, да.
Вот, я еще раз подчеркиваю, тот и другой были очень выдающимися интеллектуалами, но для нас важно, что Варлаам впоследствии уехал в Италию и стал духовным наставником для Данте и Петрарки.
Угу.
То есть Византия, я скажу словами того же Дмитрия Балашова, теряя плоть, спасала дух. Да, потому что для Византии с 13 и 14 века это время кризиса и неуклонного, как бы вообще такого вот угол падения, который закончится в 1453 году с воинством Мухаммеда завоевателя.
Да.
Так вот, дело в том, что вот приоритет вера или разум, она ведь одна из самых центральных проблем религиозной философии. И вообще, вот поскольку на Руси победила паламитская точка зрения, в общем, Олег Себяконтов, папа русский 14 века, был паламитом. Кстати, и Сергий Радонежский был паламитом. Вот. И поэтому здесь как бы приоритет вопросов веры. Интересно, что этот спор продолжается до сих пор, и, например, очень интересные мысли на эту тему высказывал отец Александр Мень, который писал, что даже когда мы имеем дело с рациональным мышлением, научным мышлением, где-то на донышке в сухом остатке лежит вопрос веры, доверия. Между прочим, я скажу от себя, самые лучшие иллюстрации этого положения – это разговор со современными сталинистами, к примеру, потому что ты можешь рассказать современному поклоннику Иосифа Виссарионовича любую документальную информацию о его преступлениях, а тот не верит.
Тот не верит.
Да. Вот. Но это, вы понимаете, но это как раз говорит в минус этой концепции, не в плюс.
Да, да.
Вот, потому что если... Это немножко почти буквально из Тертуллиана, верую, потому что абсурдно, понимаете? Хотя Тертуллиан не совсем это имел в виду. Так вот, то есть, иначе говоря, человек, если не хочет это воспринимать, он ставит себе экран восприятия, и его ничем не убедишь. Но если вернуться на философскую точку зрения, мы ведь прекрасно знаем, что вот Ренессанс, а потом новое время, и вся та новая европейская культура, которой нам пришлось потом догонять, мы к этому еще неоднократно вернемся, она ведь приняла варлаамитскую точку зрения. Она приняла приоритет разума.
Разум.
Да, не отказываясь от веры. Понимаете? Если человек остается религиозным, если он верит в Бога, то есть если он принимает, что в мире существует высшая духовная творящая сила, которую нельзя доказать с помощью таблицы умножения.
Что-то есть та самая тонкая грань на острие лезвия, да?
Конечно.
Фанатизм,
да.
Фанатизм,
да.
Это и есть переход уже в некое какое-то сумасшествие.
Да. Конечно.
Без рацио человек, полностью отключая рацио,
конечно,
начинает предаваться каким-то, сказать, совершенно... По подсознательным, я не знаю, вещам.
Конечно. Вот, но сегодня мы это видим на примере фундаментализма.
Да.
И не только исламского, кстати. Вот. Но важно, что деятели Ренессанса и потом, скажем, деятели, забегая вперед, скажу, культуры нового времени, те, которые создавали рациональную науку, которые создавали философии науки, Декарт, который скажет... Мыслью, значит, существую. При этом они ведь верили в Бога.
Да, да.
Они верили, они не были атеистами. Когда, забегая вперед, скажу, английский философ, епископ Беркли, от себя добавлю, основатель города Беркли в Калифорнии, Калифорнийского университета, его обвиняли в том, что ваша философия – это солипсизм. Это вот нет ничего, кроме меня, кроме моего сознания. Он отвечал, позвольте, но есть же еще Создатель.
Да.
Поэтому, значит, это уже не солипсизм.
Да.
Так вот, но я обращаю внимание, как только Ренессанс принимает элемент рациональности, рационализма. А, кстати, почему именно Ренессанс? Ведь мы вспомним, что Возрождение, Ренессанс, что они собирались возрождать? Они собирались возрождать греко-римскую культурную традицию. Вот, то есть они считали, что Средневековье ее забыло, и, кстати, в этом был, в общем-то, свой резон. Средневековье только Аристотеля помнило по-настоящему, а Ренессанс вспомнил всех. А в Ренессансе, а в греко-римской культурной традиции рационалистическая струя была, безусловно, как минимум с Сократа, а на самом деле и раньше, с Анаксагора, с Парменида там, и так далее. Так вот, значит, мы в этом смысле, можно сказать, при всем, скажем так сказать, очень сложном и неоднозначном трактовке византийского наследия, потому что я говорю, философы и историки разошлись диаметрально, скажем, от позиции Владимира Соловьева, великого поэта и философа, который ставил просто знак минус Византии. Когда в растленной Византии он напишет, понимаете? Или там Алексей Константинович Толстой в своих стихотворениях, там Византии расслабленной, понимаете? Вот. До совсем других, более позитивных моментов. Но совершенно четко можно сказать, что мы в некоторых отношениях приняли вот эту антирационалистическую традицию, которая у нас много чего заблокировала. Ведь, смотрите, если в Италии, например, Варлаам был учителем Данте и Петрарки, и это уже Ренессанс, и дальше все пошло, у нас подобные процессы пойдут в 17 веке.
Намного позже.
Намного. Но ведь, я вам так скажу, мы вспомним из наших прошлых встреч, кто кого, вот, скажем, русская православная философская мысль считала первыми рационалистами в истории нашей страны, жидовствующих.
Да.
Ведь это, понимаете, это очень грозный признак, что рационализм, который сам по себе абсолютно позитивен, он в истории нашей страны впервые проявился в концепциях оппозиционных по отношению к православию. Так, немножко вдумаемся.
Ну, да.
Вот, Курицыны были верующими людьми, но они, безусловно, не были православными. Они, более того, они были в оппозиции, может быть, даже ко всей официальной христианской мысли, потому что они были, как вы помните, антитринитариями, они отрицали Троицу. Вот. И это очень грозный признак, что до какой степени рационализм был вытеснен за рамки дискурса, понимаете? Вот. И Иван Волк Курицын закончил свою жизнь на костре, между прочим. Потом, когда мы пойдем в эпоху Ивана Грозного, мы увидим, что наследники Курицыных, будет же третья волна ереси, они будут опять высказывать рационалистические концепции, и опять им придется покидать поле дискурса чисто географически. Они будут вынуждены покинуть Московскую Русь, элементарно. Там кто-то опять угодит на костер, а кто-то просто вынужден будет переселиться и куда? В Литву. То есть в то место, где был Ренессанс. А там они чувствовали себя прекрасно, потому что там эта традиция уже срабатывала. Вот это первое и самое главное, конечно. Но в эпоху Ивана Третьего именно, потому что, ведь смотрите, весь наш проторенессанс – это в первую очередь эпоха, предшествующая Ивану Третьему. Ну, школа Феофана Грека Андрея Рублева – это круг Сергия Радонежского, это вообще современники Куликовской битвы. Дальше Новгород, как вы знаете, гибнет как цивилизация в 1479 году. Но посмертно вот немножко отыгрались в виде ереси жидовствующих, как реакция на них осифляне-нестяжатели, вот он феномен московских Афин, закончившийся, кстати, кострами. Понимаете? Если бы этот феномен московских Афин как-то иначе развился дальше, а он закончился кострами 1503 года.
Ну вот, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней беседы, разговоры об искусстве близится к завершению. И я напомню, что мы вновь встречались с культурологом, искусствоведом, преподавателем, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым в рамках нашей рубрики «Православие и культура». Ну а продолжим беседу мы на тему «Москва. Начало XVI век, Русь XVI век и почему на Руси Ренессанс не состоялся». Мы продолжим говорить об этом в нашей следующей передаче. Всего вам самого-самого доброго! Разговоры об искусстве.